Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня, уважаемые радиослушатели, я расскажу вам о Крестовоздвиженском мужском монастыре города Екатеринбурга. Начну с истории. Каменный Крестовоздвиженский храм был построен в 1880 году екатеринбургским купцом Кривцовым. Он специально купил землю для этой цели, и так много лет храм действовал как домовая церковь для детского приюта благотворительного общества. При церкви существовал хор певчих, который состоял из 15 приютских мальчиков, двух писарей уездного воинского начальства и рядовых екатеринбургской местной команды. В конце 20-х годов храм являлся кафедральным собором Екатеринбурга. В нем служили 12 священников, отчего он и носил название «Собор 12 апостолов». В 1930 году храм был закрыт. Были снесены купол и колокольня. Собор использовался как кинотеатр, а в военные годы в алтарь храма поместили слона, одного из эвакуированных зоопарков. После в нем располагались мастерские художественного фонда и разнородные организации. В 1993 году храм был передан Русской Православной Церкви и поначалу был приходским, а в декабре 1995 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II и Святейшего Синода было выпущено постановление об образовании Крестовоздвиженского монастыря. Подробнее об истории обители нам, уважаемые братья и сестры, расскажет наместник Крестовоздвиженского монастыря игумен Флавиан Матвеев.
Наверное, можно так сказать, что наш маленький монастырь – это приход, при котором живут несколько монахов. Вообще, до революции монастыря на этом месте не было. Монастырь был учрежден в 1995 году. А храм был построен и освящен в 1880 году. И это, как, если можно это так выразиться современным языком, сказали бы, в 21 веке сказали бы о событиях 19 века, что это мэрский проект, потому что купец, который для начала купил землю под то, чтобы построить храм, а потом начал строить, потом к нему присоединились и другие купцы. Этот купец дважды, причем в разбивку, занимал должность городского головы города Екатеринбурга. Это купец Василий Васильевич Кривцов. Он похоронен с южной стороны Иоанна Предтеченского кафедрального собора вместе со своим сыном на Ивановском кладбище. Так вот, он купил землю, построил храм, который сразу же получил такое, скажем так, разное назначение. Помимо того, что он был приходским, он считался еще и домовым для тех ребят, которые жили в детском приюте Екатеринбургского благотворительного общества. Этот приют располагался через дорогу, через современную улицу Луначарского. Сейчас в этом здании, оно сохранилось до сих пор, является памятником истории архитектуры. В нем располагается военный комиссариат Ленинского и Октябрьского районов города Екатеринбурга. Также этот храм считался полковым для войск, которые были расквартированы в аравайских казармах. Аравайские казармы – это тоже памятник истории архитектуры. Недавно по нынешним меркам скромное, но интересное здание было отреставрировано, украшено. Вот. Оно располагается напротив здания телецентра. Здание совсем небольшое, но вот это место такое историческое. Получается, что военные учреждения там располагаются с самого 19 века и до сих пор там военный городок. История донесла до нас сведения о том, что при этом храме пел хор из детей, которые проходили обучение, воспитание в этом детском приюте, а также чтецом в Крестовоздвиженском храме был писарь из военных, то есть он, писарь, приходил сюда читать. Таким образом, вот как приход и как домовая церковь, Крестовоздвиженский храм просуществовал до революции. После революции в городе Екатеринбурге в церковной жизни были очень большие нестроения, потому что, ну, понятно. Про обновленческий раскол, наверное, вы все слышали, что были такие обновленцы, у которых был женатый епископат, разные нововведения, которые обновленцы были полностью лояльны советской власти без исключения, скажем так. Это сейчас историки говорят, что это был, собственно говоря, проект большевиков, призванный раскачать церковную жизнь и свести ее на нет. Но помимо обновленцев, в жизни города Екатеринбурга был еще один церковный раскол. Это были так называемые григорьевцы, которые подчинялись архиепископу Григорию, который основал тут свое церковное управление, отдельное от Москвы, провозгласил себя митрополитом. Мало-помалу большевики еще и церкви закрывали. Крестовоздвиженский храм оставался одним из немногих, которые сохранили свою верность патриаршему местоблюстителю, митрополиту Сергию, и таким образом законной церковной власти. И священники из закрывавшихся большевиками храмов переходили в остающиеся. И вот в клире Крестовоздвиженского храма в конце 20-х годов числилось целых 12 священников. И от этого храм получил такое народное название «Собор 12 апостолов». По крайней мере, в 1927 году, и вполне возможно, что до 1930 года, когда храм был закрыт, он был кафедральным собором, который назывался «Староцерковный». То есть вот именно не обновленческий, не григорьевский, а вот именно настоящий, скажем так. Вот и поэтому у нас сохранилось вот на втором этаже, наверное, Елена Александровна вас туда проводит, вы увидите эту фотографию, где много-много-много священников на таком коллективно-индивидуальном фото, как раньше было принято, с кружочками, овальчиками, множество священников. И вот там так и написано, что Крестовоздвиженский православный староцерковный кафедральный собор. Есть предположение, скажем так, основательные, но без каких-либо вот именно без какого-либо документального отображения, что в этом храме совершал богослужение священномученик Аркадий, епископ екатеринбургский. Вот есть фото, на котором он запечатлен с большим количеством священников из нашего храма, но этому нет какого-то документального подтверждения, что вот именно когда-то, вот тогда-то, так в такой-то день он совершил богослужение здесь, чтобы можно было бы как-то, так сказать, это запечатлеть в виде какой-то памятной доски или какого-то мемориального места. Но, по крайней мере, вот священномученик Аркадий мы почитаем, вот его икона у нас висит рядом с иконой небесной покровительницы нашего города, святой великомученицы Екатерины. В 1930 году большевистские власти приняли такое циничное решение закрыть Крестовоздвиженский храм и его общину слить с общиной храма Александра Невского. Монастырь к тому времени был закрыт, женский Новотихвинский монастырь, и Александр Невский храм, собор монастырский, он работал, скажем так, был открыт просто как приходская церковь. Но и впоследствии, за очень короткое время, Александр Невский собор тоже был закрыт. Как раз вот начало 30-х годов – это такое очередное обострение большевистских гонений на церковь. А когда храм закрыли, одно время был кинотеатр, была разобрана колокольня, был разобран купол, и таким образом храм превратился в такую, как бы сказать, базилику. Вот, и внешне его выделяла только полукруглая алтарная апсида, которая выдается в сторону востока на улицу Луначарского. Во время войны в алтаре храма разместили слониху одного из эвакуированных зоопарков. Вот она прожила здесь несколько месяцев и умерла от воспаления легких в связи с тем, что такой большой храм сложно было протопить. После войны храм был разгорожен на два этажа, причем, вот вы знаете, у нас такие вот большие продолговатые окна, и в межоконных вот этих вот проемах были изображения святых по два. И как раз вот в эти проемы и вот именно в лица святых были вделаны деревянные балки, которыми первый этаж отделялся от второго. И когда вот мы сюда пришли, уже пытались как-то понять, кто из святых изображен, и так и не поняли. Эту живопись пришлось удалить в надежде на то, что когда-то будет сделана новая живопись. Мы не смогли ее восстановить, ну а специалисты сказали, что живопись особой ценности не представляет. Такой большевистский цинизм: слониха обязательно в алтаре. Если балки где-то, так сказать, прокладывать, обязательно надо так сделать, чтобы они были вбиты в лица святых, так чтобы от фресок ничего не осталось. Это вообще очень так характерно для большевистского времени. После вот этого разгораживания на два этажа, на первом этаже были мастерские художественного фонда. Здесь отливали гипсовых ильичей, бюсты, делали декорации для театра, оперы и балета. И вы знаете, даже такая есть легенда, одна из городских легенд, что жители Екатеринбурга, которые жили здесь неподалеку, катали гостей на трамвае и заключали с ними пари. Ты когда-нибудь, говорит, видел двух ильичей вместе? Ну, нет, не видел. А трех? Хочешь, я тебе покажу 20 ильичей за раз? Да не может такого быть. Спорим на 3 рубля. И таким образом, говорит, вот сейчас, говорит, вот это здание будем проезжать, и как раз смотри в проем. О, увидел, да, все, с тебя 3 рубля. А они тут как раз в тени сушились, эти ильичи, да, потому что на солнышке нельзя, потрескаются. А вот когда уже наступили времена церковной свободы, когда уже стали передаваться храмы обратно церкви, то власти приняли такое решение, очень спорное, которое было воспринято обществом в штыки, о том, чтобы храм переделать под зал для звукозаписи, для телерадиокорпорации. Были какие-то деньги выделены, межэтажные перекрытия снесены, система отопления разобрана, и в этот момент и храм остался вообще в запустении, даже стекла из окон, и то кое-кто пытался себя растаскивать там на дачные участки. А власти выдвинули еще одно, так сказать, предположение, что этот храм можно передать какой-то фирме, которая здесь его заново разгородит на два этажа и сделает здесь турецкий магазин, будет торговать тут турецкими товарами. Но этому плану тоже не дано было осуществиться. Тогда в решение судьбы этого храма очень существенно повлияли казаки, которые сказали, что вот этот храм должен быть казачьим. Вот мы его отвоюем, и он будет казачьим. Потому что отсюда, ну вот у них такая логика была, да, раз отсюда в 1914 году отходили войска, которые отправлялись на поля сражения Первой мировой войны, и здесь служились молебны перед отправлением войск, то, соответственно, вот мы этот храм должны провозгласить казачьим. Вот такая у них была логика. Ну и они выступали с протестами, с обращениями, и даже, так сказать, там пикетировали городскую администрацию. И в конце концов, в 1993 году этот храм полностью в руинированном состоянии был передан этой казачьей общине. Богослужения тогда велись в совсем маленьком помещении, которое только и можно было, так сказать, протопить на втором этаже. Вот как раз сейчас у нас там такой многофункциональный учебный класс, а в те годы там была церковь, такой временный предел в честь Георгия Победоносца. Его протапливали, зимой протапливали до состояния сауны, практически таким 35-киловаттным строительным отопительным прибором. Вот, а к концу богослужения у всех начинали мерзнуть ноги и руки, и там просто, потому что во всем остальном помещении, вот здесь вот в этом помещении были руины и стужа. Вот зимой было так. Потом настоятели как-то меняли друг друга, и вот очень такой был положительный сдвиг, был достигнут, когда сюда пришел иеромонах Гермоген, ныне архимандрит, настоятель храма святого Серафима Саровского. Вот он употребил свою всю деятельную натуру, вот всех своих друзей, знакомых как-то подключил, и здесь появился, значит, он законопатил все окна, сделал временный пол, временный иконостас, осветительные приборы тут были такие, знаете, театральные, видимо, помогли его друзья по старой, так сказать, жизни. Вот, ну, замечательно. То есть здесь он организовал вот именно все так, что можно было бы именно основное помещение храма использовать вот именно для богослужений. Но вопросы с отоплением также не были решены, вот, но, по крайней мере, здесь уже начала собираться вот именно церковная община. Ну, в дальнейшем так сложилось, что епископ Никон принял такое решение, чтобы здесь было подворье Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря, а затем и самостоятельный монастырь. Вот это решение было таким, скажем так, неординарным, вот, во многом непонятным. Первый же настоятель, который был назначен Священным Синодом, был назначен совершенно неожиданно для себя самого. У него открылось тяжелое заболевание, бронхиальная астма, и он со второй группой инвалидности был вынужден уйти за штат и уехать жить к духовнику в Москву. Вот. А вторым настоятелем оказался я. Мне тогда было 24 года, и, конечно же, к должности настоятеля, тогда еще настоятеля монастыря, я был совершенно не готов, скажем так. Церковную жизнь старались с батюшками, которые были рядом, старались как-то организовывать, как-то храм, и храм восстанавливать, и церковную жизнь поддерживать. Вот, но, вы знаете, все по поговорке: каков поп, таков и приход. Вот, и получается, если кому-то дано правильно руководить духовной жизнью именно монахов, то получается монастырь. А если не дано, то получается что-то другое. Может быть, не сильно плохое, но, по крайней мере, вот есть то, что есть. Сейчас при Крестовоздвиженском монастыре живут 4 иеромонаха. Ну, что можно сказать? Вот совсем недавно у нас появился замечательный иконостас, который сделал большой друг нашего монастыря Сергей Иванович Теплов. Иконы в иконостасе, так же, как и многие иконы, которые мы можем видеть на стенах, принадлежат письму замечательного художника Дионисия Яцкова. Вот, когда мы с ним познакомились, когда он впервые к нам пришел, ему было 19 лет. Он был специалистом по таким тонким изображениям, которые рисуют на шкатулочках. Вот он был специалист по этой технике, но очень интересовался иконописью. И сейчас из него вот получился хороший именно живописец, иконописец, да.
В монастырском храме много почитаемых святых. Святыни монастырского храма – частицы честного и животворящего креста Господня в каменном ларце, иверская икона Божьей Матери с мощами святителя Тихона Задонского, святителя Митрофана Воронежского, праведного Симеона Верхотурского, преподобного Далмата Исетского, преподобного Арефа Верхотурского, блаженного Космы Верхотурского, мощехранительные иконы, иконы мученика Ванифатия, преподобного Серафима Саровского, святителя и исповедника Луки Крымского. Также икона священномученицы Валентины, священномученика Фадея, архиепископа Тверского, икона екатеринбургских святых с мощами священномучеников красноуфимских, Льва Ершова, Александра Малиновского и Алексея Будрина, а также чтимые иконы Божьей Матери Тихвинской и святителя Николая Чудотворца Афонского письма.
Я немножко про святыни расскажу. Самое значимое святыня, которая располагается рядом с распятием, на каменной колонне в бархатном обрамлении, на котором написано «Себо, прииди крестом, радость всему миру». Это совсем-совсем маленькая частичка честного и животворящего креста, и она, эта святыня, нас мысленно соединяет с теми временами, вот именно когда Господь наш Иисус Христос ходил по нашей земле, взошел на крест, умер ради нашего спасения и воскрес из мертвых. Конечно, ни одна святыня нас не может соединить с Господом так, как может соединить Он Сам через таинство Святого Причащения. Но, по крайней мере, взирая на эту частицу, благоговейно прикладываясь к ней, мы чувствуем вот эту вот историческую связь. Икона Небесного Покровителя Учительской семинарии, или как сейчас она называется, Центр подготовки церковных специалистов. Священномученик Фаддей, архиепископ Тверской, да, замечательный иерарх и педагог, именно специалист по духовному образованию. Вот эта икона была написана живописцем из Преображенского монастыря города Каменско-Уральского и подарена нам вот в связи с тем, что нам из Москвы передали частицу его святых мощей. Икона Покрова Пресвятой Богородицы с, так сказать, изображением всех сопутствующих событий была нам подарена семьей, которая переезжала из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. И они в последнюю ночь перед переездом поняли, что икона не влазит в контейнер. Вот. И позвонили нам и сказали, срочно приезжайте за иконой. И мы сели на трамвай и поехали. Вот до сих пор. Мы не были уверены, что она влезет в легковую автомашину, потому что нам сказали, что икона, она большая, приезжайте скорее. Ну, мы вот сели на трамвай, и когда в трамвае видели икону, то одна старушка подошла к кондукторше и сказала, посмотрите, что они везут, небось украли где-нибудь. И вот это изумление на лице бабуси я до сих пор помню. Действительно. Как же так?
А какой год написания иконы?
Ну, это явно конец 19-го, начало 20 века. Но поскольку икону в большинстве своем не подписывают, это также неизвестно. Вот икона священномученика Константина Богоявленского, пресвитера Меркушинского, мощи которого находятся в Меркушино, сохранились нетленными, вопреки всем, так сказать, законам природы. Вот это вот тоже одна из последних работ иконописца Дионисия Яцкова. Мы его попросили сделать так, чтобы на этой иконе был Урал вместе с мрачными лесами, реками, озерами. Подразумевается горное озеро, которое все заключено в асбестовые горы. Вот круглое озеро в асбестовых горах. Тальковкань, вот я помню, что название какое-то особенное. И вот здесь как раз вот изображение архитектурного комплекса в Меркушино. Здесь вот все, так сказать, красоты Уральского края, а здесь Екатеринбург, так сказать, такие места, да? Храм на Крови, цирк и наш Крестовоздвиженский монастырь, который вот должен быть таким вот именно с колокольней. Сейчас колокольни пока нет. Который спрашивает, говорит, а почему цирк? Два храма и цирк. Во-первых, для узнаваемости, во-вторых, для того, чтобы никогда не забывать, что наша земная жизнь, она вообще в чем-то цирк. Именно земная жизнь, чтобы не забывать. Вот эти две иконы, которые висят одна напротив другой, икона Божией Матери всех скорбящих радость, эта икона, скорее всего, написана еще до чуда с грошиками, потому что когда было чудо с грошиками, ее потом уже рисуют с грошиками, со всеми подробностями, с лентами, с больными и скорбящими людьми. А это вот такая довольно редкая икона, без подробностей, всех скорбящих радости. И икона Божией Матери Скоропослушница. Вот они хранились в семьях, явно церковные иконы, хранились в семьях и были переданы нам, как бы сказать, уже потомками тех людей, которые их сохранили. Вот икона святых Екатеринбургской земли. Здесь не только екатеринбургские святые, но вот святая великомученица Екатерина здесь. Вот, те святые, которые у всех на слуху, верхотурские святые. И здесь запечатлен вот местночтимый святой, который почитается в окрестностях Екатеринбурга, и в том числе и у нас. Это святой праведный Петр Арамильский, который был церковным старостой в Арамиле, большой борец за трезвый образ жизни, очень такой интересный святой. Но вот о нем мало что известно, но, по крайней мере, и вот и в Арамиле, и многие в Екатеринбурге о нем знают и его также почитают. Святого праведного Симеона Верхотурского. Это тоже икона работы Дионисеевского. Икона Божией Матери Почаевская. Это как, когда к нам приносили высокочтимый и чудотворный список этой иконы из Почаевской лавры с Украины. Великомученик и целитель Пантелеймон. А вот здесь вот два мученика, которых обычно, одного из которых обычно изображают верхом на коне, это святой Георгий Победоносец и святой мученик Иоанн Воин. Но вот здесь они в такой вот пешей воинской форме. Вот это вот старинная икона Божьей Матери Тихвинская. Вот этот образ, он был принесен неизвестными людьми в конце 90-х годов. Очень решительные люди принесли эту икону, поставили перед сотрудницей лавки. Стало их, они уже уходят. Я, говорит, стала их спрашивать, а за кого молиться-то? Они даже ни слова не сказали. И вот с этой иконой был связан один такой очень трогательный эпизод, когда приехала иконописица из Москвы. Она специалист по реставрации. То есть и иконописец, и реставратор. Вот она приехала по семейным делам и сказала, что, говорит, вот у меня есть 2.5 или 3 месяца, когда я должна буду жить в Екатеринбурге, и у меня будет много свободного времени. То есть я по 3-4 часа могу днем приходить, у вас здесь работать, что-то реставрировать, вот, и мне за это денег не надо, я не за деньги, а вот именно ради того, что раз у меня приключилось такое свободное время, я смогу сделать несколько добрых дел. И вот мы ей дали эту икону и сказали, что вот она может ей заняться. Она сняла ризу, начала над ней работать, вот, а потом на третий день она резко все остановила, все смыла, все, что она не нанесла, все составы. И говорит, вы знаете, говорит, меня во время работы охватила, говорит, такая оторопь и осознание того, что я недостойна работать над этой иконой. У меня, говорит, многолетний опыт. Я, говорит, много икон отреставрировала, причем и старинных, и, так сказать, имею отношение к научной работе. Но я с этой иконой, вы знаете, работать не смогу, потому что, говорит, в ней есть что-то такое, что находится, так сказать, за пределами моих возможностей. Я недостойна, я это осознала, я не буду. Вот, а потом мы эту икону показали специалистам из архитектурной академии. Там есть специалисты по реставрации, и живописцы. И они сказали, вы знаете, говорит, эта икона, она... Вот почему, говорит, она пострадала? Она пострадала от большевиков, потому что с оклада были смыты золото и серебро. Оклад был частью позолочен, частью посеребрен. И вот большевики, они не стеснялись с икон смывать специальными химическими составами, кислотами, смывать и позолоту, и серебро, вот лишь бы, так сказать, церковный предмет лишить всевозможной красоты. Вот такая вот интересная икона. Вот это такая типичная семейная икона, на которой изображены в том числе святые Гурий, Самон и Авив, святые мученики. И вот мы ее разместили с надписью, что те, кто их почитают для семейной жизни, для благополучия семейной жизни, могут около нее иконы двух блаженных, Ксении Петербургской и Матроны Московской. Вот икона святой Ксении была заказана одной из наших прихожанок, которая просто пришла и сказала, вот у вас нет иконы святой Ксении, посоветуйте мне художника, чтобы была. Вот Дионисия ей посоветовали, Дионисия написала, она с ним расплатилась, так что икона появилась. Вот на эту икону мы собирали всем миром. Архимандрит Виктор, который сейчас епископ Виктор, благословил нам частицу мощей святого Ванифатия. И вот мы собрали всем миром, и была написана икона. Эту икону писала женщина, фамилия не помню, а зовут ее Елена. Вот икона преподобного Сергия Радонежского была привезена, специально заказана и привезена тоже одним из наших прихожан, рабом Божиим Сергием, который вот захотел, чтобы икона его небесного покровителя также вот была в нашем храме. Вот. А с этой иконой так получилось интересно. Эту икону сделали еще в 90-е годы, когда денег вообще ни на что абсолютно не хватало, и такие были тяжелые обстоятельства. И тут вдруг подарили киот, пустой киот. Вот кто-то взял, принес и подарил. И мы сразу же начали думать, как и что можно сделать, чтобы было красиво. Дионисий говорит, так давайте я напишу какую-нибудь икону. И тут вдруг приезжает иеромонах Климент, и я начинаю, да, и так тихонечко говорит, что у меня, говорит, есть маленькая-маленькая частица мощей святого Луки. И тут я как начал у него просить, говорю, дай половинку. Он у нас остановился ночевать, и я молил его сутки буквально, вот сутки. Все-таки с Божьей помощью я его упросил, и вот отделили частичку, и Дионисий, конечно, сразу же начал писать икону святого Луки, и вот чье-то доброе сердце, вот киот, а потом и частица мощей, и икона, вот они сразу же вот как-то слились в одно целое, и вот у нас даже была возможность и написать какую-то другую икону святого Луки, потому что эта икона, она такая получилась не слишком удачная, не контрастная, скажем так. Вот для того, чтобы художнику, иконописцу, да, вот он еще привыкал к таким большим формам, тогда еще был совсем молодым, вот сколько ему было тогда, там 20-21 год, наверное, когда он писал. А вот икона получилась такая неконтрастная, но настолько у нее вот эта вот интересная такая вот история, что я подумал и отказался от планов сделать другую икону. Да, а эта икона, она чем интересна? Тем, что вот он как иконописец сказал, что надо сделать вот такую икону, чтобы в ней были какие-то сюжеты интересные. Вот знаете, это одна из тех редких икон, где вот в буквальном смысле слова запечатлена Великая Отечественная война. Вот сверху, слева, а там вот какой, как бы холм, и с одной стороны немцы, с другой наши. Это батальная сцена. Потом ближе к фигуре святителя Луки двое санитаров переносят тело раненого в госпиталь, а ниже стилизованная такая больничная палата, в которой святитель в халате и шапочке совершает операцию, а справа он в ледяной пещере. Вот как вот он в ссылке был, жил в избах, где по углам не переводился никогда иней, потому что протопить худую, ветхую, так сказать, избу тем маленьким количеством дров, которые были в его распоряжении, было практически невозможно. И вот он там жил, как в ледяной пещере. И вот это вот тоже запечатлено. И здесь крымские храмы, в которых он служил, икона святителя Николая Чудотворца, которая у нас очень почитаемая среди прихожан, и вот даже от нее все время происходят какие-то, ну, может быть, не такие чудеса, что прямо вот мертвые воскресают и больные выздоравливают, но все время происходят какие-то такие вот, какие-то события, которые, ну, не поддаются какому-то объяснению. И вот все время люди говорят, именно после молитвы перед этой иконой мы получили благодатную помощь. Вот мы 3 года назад даже 3 таких случая, которые, так сказать, была возможность поговорить у наших людей, вот именно с очевидцами этих событий, мы даже 3 таких случая записали. Вот, это вот икона обретения чудотворного креста на Сахотских болотах подарена нам нашими друзьями Виноградовыми, которые живут в Сергиевом Посаде. Вот они очень почитают этот крест, и его копия имеется у нас в городе в храме на Крови. Икона святой мученицы Валентины, также вот на нее собирали всем миром, также написал ее Дионисий Яцков, и вот на ней Вот я не знаю как, но вот им, у него получилось такую цветовую гамму подобрать, что вот мне кажется, что это необыкновенно гармоничное, подобранное, вот именно подобранные цвета. И даже вот зеленая ветвь, которая у нее в руке, она такого оливкового цвета, вот если бы она была зеленее, она бы как-то, ну, перетягивала бы на себя какое-то внимание. Вот мне кажется, что необыкновенная такая гармония цветовая, которой вот он все-таки, так сказать, вот в течение буквально двух десятков лет, вот, как бы сказать, пришел вот к этой вот гармонии, она вот привела к тому, что вот есть ощущение того, что эта икона как бы светится изнутри. Я вот не знаю, как это объяснить. А частичку мощей также пожертвовал нам нынешний епископ Виктор из Одессы. Он викарий Одесской епархии, епископ Барышевский. Икона Божией Матери Иверская с шестью частицами мощей наших уральских и воронежских святых. Здесь святой праведный Симеон Верхотурский, святой блаженный Косма Верхотурский, архимандрит Арефа Верхотурский, святой Далмат Исетский, который был местночтимым, а сейчас стал общецерковным святым, и святые Воронежской земли, святой Тихон Воронежский и Митрофан, святой Тихон Задонский и святой Митрофан Воронежский. Святитель Тихон – замечательный духовный писатель, который на покое в Задонском монастыре создал большое количество духовных произведений, очень интересных. А святитель Митрофан Воронежский, как известно, был духовником императора Петра I. И когда святитель скончался, то Петр приехал на его погребение, нес сам гроб святителя и до самого конца дня все время повторял, что никогда у меня не будет такого святого старца. Вот. Эта икона была, скажем так, оформлена, сооружена и перенесена в Крестовоздвиженский храм вскоре после его открытия в 1994 году. Это было такое общегородское событие, крестный ход из Иоанна Претеченского кафедрального собора в новооткрытый Крестовоздвиженский храм. Вот этому событию в этом году исполняется уже 25 лет. Все вот так вот быстро, быстро время идет. Но Дионисий Яцков создал вот эти вот живописные изображения. Сергей Иванович Теплов сделал вот раму, киот. И вот так вот все сейчас у нас благолепно оформлено.
Напомню, в Крестовоздвиженском монастыре службы совершаются ежедневно. Утром литургия в 9:00 и вечернее богослужение начало в 16:00.